Никого. Прогноз погоды. Прогноз погоды в крупнейших городах России. В Москве сегодня плюс 14, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге всего плюс 4, облачная и тоже осадки. Сегодня четверг, 15 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Мурманске открывается первый международный экономический форум по освоению Арктики. Можно ли остановить падение доллара? Мнение американских экспертов. Сегодня соберется Совет Госдумы. Накануне депутаты-оппозиционеры объявили бойкот заседания Госдумы, протестуя против нечестных выборов 11 октября. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР покинули зал заседания и обещали не возвращаться до тех пор, пока не добьются встречи с президентом Медведевым, чтобы он выслушал их жалобы на фальсификации в пользу «Единой России» в ходе голосования в разных регионах. За развитием событий в Госдуме накануне следил мой коллега Данила Гальперович.
Пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова сказала информационным агентствам, что в ближайшие 10 дней у Дмитрия Медведева не запланирована встреча с представителями думских фракций. Премьер-министр России Владимир Путин сказал, что он сожалеет о том, что фракции покинули зал заседания, что проблемы нужно решать в судах, но, тем не менее, как бы зачищать политическое поле от оппозиции – это неправильно. Как же развивались события? Депутаты от фракции Жириновского с самого начала заседания начали один за другим говорить о нарушениях. Вот, в частности, вот что сказал Максим Рохмистров.
В связи с тем, что по Тульской области фракция ЛДПР имеет доказанные случаи фальсификации 30% голосования, требуем создания совместной с Генеральной прокуратурой комиссии Государственной Думы, созданной по представительному принципу, то есть равное количество представителей от каждой фракции, и отменить результаты выборов в Тульской области. Губернатора и администрацию в отставку.
Выступление Жириновского буквально напоминало водоворот. Нина Астанина от коммунистов вспомнила, что было в Мариэл.
В республике Мариэл вместо диалога власть предложила ОМОН, в том числе лидеру нашей фракции. Я была в Джурепском районе и видела настроение избирателей, поэтому крайне удивлена, когда 90% пришедших на встречи, которые состоялись на улице, люди высказали свое желание голосовать за КПРФ. Вместо этого партия власти нарисовала там 10, чуть более 10% нашим избирателям, при этом запугав их, что в случае голосования за КПРФ людям просто не проведут газ.
Другой коммунист Александр Куликов обратился к представителям «Единой России», кстати, лидера которой в Государственной Думе, заодно председателя Государственной Думы Бориса Грызлова в зале не было. Так вот, Александр Куликов обратился с очень жестким, хотя и риторическим вопросом.
Не считаете ли вы, что если ваши представители таким путем проходят в органы власти, путем беззакония, что партия, которая имеет подобных представителей, является преступной партией? И в силу этого ее действия должны расцениться как покушение на подрыв конституционного строя со всеми вытекающими последствиями.
Но жириновцы решили оставить за собой место инициаторов всего этого большого демарша, и главную речь, заключительную в этой стадии, сказал Владимир Жириновский.
Мы покидаем зал заседания, вернемся сюда только после встречи с президентом. Мы надеемся, он, как глава государства, в какой-то степени поймет, что так дальше нельзя. С мошенниками мы не можем находиться в одном зале. Позор вам! Вы Россию погубили дважды, в 17-м и в 91-м. Но больше вам не позволим. Вся страна будет на улице. И армия будет с нами, и ОМОН.
И вот тут началась неожиданность, потому что если о том, что Жириновский выйдет из зала, он сказал в нашем же эфире накануне, он буквально пообещал это, причем еще и лично многим сотрудникам Радио Свобода, то коммунисты, которые за ним последовали, и Справедливая Россия, которая последовала за коммунистами, вышли из зала уже совершенно никого об этом заранее не предупредив. И лидер фракции Справедливой России в Госдуме Николай Левичев сказал, что нам не дали выступить, поэтому мы ушли. Позже ЛДПР и коммунисты провели совместную пресс-конференцию. Так или иначе, очевидно, что ближайшие встречи депутатов между собой будут крайне интересными, и посмотрим за их результатами.
Данила Гальперович и сегодня продолжит следить за событиями в Государственной Думе, где депутаты трех фракций объявили бойкот в знак недоверия итогам выборов 11 октября. Верите ли вы официальным результатам выборов? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве, номер 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8903-743-2801, И вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте Радио Свобода, свободанюс.ру, в разделе «Вопрос дня», это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню также номер телефона для звонков в студию. К московским выборам у оппозиции тоже масса претензий, поэтому наш корреспондент Марьяна Тарачешникова вышла на улицы столицы, чтобы спросить москвичей и гостей города, верите ли вы официальным результатам выборов?
Я думаю, люди знают, за кого голосовать. Ну, лично я считаю, что это все уже давно выбрано, то, что выборы уже решены. Но почему бы и нет?
Честно говоря, есть основания сомневаться. Просто ни для кого не секрет, в принципе, что, ну, есть такая практика, как вот эта вот подтасовка, вбрасывание каких-то бюллетеней.
Я все равно была уверена, что так и будет, правильно или неправильно. Ожидаем результата, они такие должны были быть. Ничего нового.
То, что придумали себе, назначили, то и нарисовали. Это не имеет отношения к реальности, по-моему, ровным счетом никакого. Потому что бесконечно сообщения о нарушениях, потому что давно все это решается на уровне составления протоколов членами избирательных комиссий, потому что явка была абсолютно другая. Но это же ни на кого не производит никакое впечатление.
Я достаточно неоднозначно отношусь к результатам выборов, потому что изначально понимаю, что, к сожалению, в нашей стране достаточно тяжело говорить о каких-то честных выборах, потому что, я думаю, многие понимают, что это все с самого начала подстроено и продумано.
Я лично никогда никого не выбирал. Меня как будто и нету. Кого выбирать? Кого бы вы ни выбрали, они уже давно знают об этом. Они сами создают для себя всякие законы, указы. Все, что делают, они делают для себя. Им народ не интересен.
Я могу доверять, но в таком случае мне очень жаль, что общественное мнение у нас придерживается настолько единого мнения. Государственная политика ведется таким образом, что Единая Россия превалирует. Достаточно посмотреть на город, везде объявления были, да, реклама была только Единая Россия. Такое впечатление, что у нас других партий просто нет вообще.
Оно у меня, мягко выражаясь, вызывает некоторый вопрос. Ну, как-то все в таких глобальных цифрах. 7 пунктов, а вот 60%, 20%. Уж больно такое мнение единое.
Это не выборы, это пародия на выборы. Кто там выиграл, кроме нашей единственной и непобедимой партии? Никто. Коммунисты там тоже провалились практически, а остальных и говорить нечего. Так что вот сегодня, например, покинули Думу наши все, и что? Она продолжила работать, потому что у нее кворум выше некуда, ей без разницы. Так вот, зачем это все устраивать? Затрата каких денег?
Так москвичи отвечали на вопрос, верите ли вы официальным результатам выборов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Кишинева в результате взрыва во время празднования Дня города пострадали 26 человек. В Москве сегодня состоятся похороны известного российского кинорежиссера Михаила Калатазишвили. Президент России в ближайшее время не планирует встреч с оппозицией, сообщила пресс-служба Дмитрия Медведева. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на усиление экономического давления на Иран в связи с его ядерной программой. В Пакистане, вблизи афганской границы, по меньшей мере 4 человека погибли в результате предположительно американского ракетного удара. Курсы валют. Доллар 29 рублей 46 копеек, евро 43 рубля 86 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Михаил Соколов, а тема – вчерашний бойкот заседания Государственной Думы России. В передаче принимают участие член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников, политолог Михаил Тульский, депутаты Госдумы, член ЦК КПРФ Николай Харитонов и Андрей Макаров от «Единой России». Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на Радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем его с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня вам предстоит провести свободу в полдень. И, наверное, какие-то темы вы уже готовите для более подробного рассмотрения.
Да, начну с заседания Совета Государственной Думы. Это заседание сегодня состоится в 10:00 и оно посвящено вопросам повестки дня
предстоящего. В общем, это довольно обычный был бы пункт повестки дня, если бы не вчерашнее событие.
И этой темой сегодня будет заниматься корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Я думаю, что уже во время прямого включения, ну, где-то в районе 12 часов 7 минут в программе «Свобода в полдень» уже расскажет нам более подробно о том, что там происходит,
о дальнейших планах оппозиции.
Сегодня также пройдет презентация независимого доклада Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки. Россия. Коррупция в судах». И корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова сегодня отправится на презентацию этого доклада. Ожидается, что там будут озвучены конкретные примеры коррупции в судах, высвечены действующие коррупционные схемы и представлена актуальная статистика уровня коррупции. А на пресс-конференцию председателя Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллы Памфиловой на тему гражданское общество России, развитие или стагнация пойдет наш корреспондент Мумир Шакиров. И уже мы с вами из дневных выпусков программы «Время свободы» узнаем все-таки, что же происходит с гражданским обществом в России, развивается ли оно или находится в состоянии
узнаем
стагнации.
Узнаем ли мы какие-то неожиданности про гражданское общество в России?
Ну, по крайней мере, взгляд на это Эллы Памфиловой. Сегодня также, я думаю, мы будем заниматься в какой-то степени темой взрыва в центре Кишинева. Полиция не исключает, что взрыв в центре Кишинева был терактом, и вот сейчас отрабатывает различные версии взрыва, прогремевшего, напомню, накануне вечером в 22 часа 30 минут по местному времени. Существует и версия теракта. Взрыв мог произойти от гранаты, но не исключено, что была предпринята неудачная попытка взрыва мощной петарды. Также рассматривается версия взрыва газового баллона. На площади готовили различные блюда на огне. При этом использовались переносные газовые баллоны. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Валентин Зубик. По его словам, ведется опрос свидетелей, большинство из которых пребывает в состоянии шока. Следствие продолжается, заявил он. Между тем, врач-травматолог больницы скорой помощи Валерий Андроних сообщил российским информационным агентствам, что в больницу скорой помощи Кишинева были доставлены 37 человек. И, по словам врача, большинство из них молодые люди с различными ранениями в области ног. У четырех из них ранения средней тяжести. Остальные отделались царапинами и ушибами. Ну и неудивительно, что среди раненых очень много молодых людей, потому что накануне был День города в Кишиневе, и там проходил концерт. И, естественно, там присутствовали молодые люди. Ну и еще одна тема, которую мы тоже наверняка обратимся, но, по крайней мере, будем следить за развитием событий.
Получит ли развитие?
Да, получит. Если эта новость получит развитие, то, конечно, мы к ней обратимся. Накануне работники рынка КБФ «Аст», который занимает 20% территории закрытого 3,5 месяца назад черкизовского рынка, намерены сегодня вернуться на свои рабочие места.
Так как на черкизовском рынке?
Да, на черкизовском рынке, так как на это есть законные основания. Сегодня истекает срок постановления о приостановке деятельности этого рынка. Об этом сообщил вчера председатель профсоюза предпринимателей черкизовского рынка Леонид Развожаев. Ну, вот, собственно говоря, это главная тема сегодняшнего дня.
Да, сегодня Лейла Гениатуллина проведет программу «Свобода в полдень». Многие из этих тем уже появятся в этой программе. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Мурманске открывается первый международный экономический форум «Арктика 21 века. Стратегия освоения». Страны Баренцева, или как его еще называют, Евроарктического региона, будут представлены на уровне Министерств иностранных дел. Не последнее место на форуме будет занимать и обсуждение ресурсного потенциала арктического шельфа. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Мурманске Максим Байков.
Сегодня в Мурманске начинается международный экономический форум «Арктика 21 века. Стратегия освоения». Как сообщил губернатор области Дмитрий Дмитриенко, главные вопросы трехдневного мероприятия касаются располагающихся неподалеку арктических богатств.
Развитие Арктики, тема развития Мурманского транспортного узла, тема приграничного сотрудничества, экологии, охраны окружающей среды, изменения климата и других.
В рамках форума состоится подписание десятков соглашений и контрактов с иностранными компаниями о сотрудничестве. сотрудничестве на шельфе и в Арктике. Глава региона отметил, что подобные соглашения вряд ли можно было бы подписать в каком-то другом месте и в другое время.
Если бы не было форума, значит, вот даже подписание такого количества соглашений, которые уже подготовлены, которые отработаны с юридическими службами, никогда бы не состоялось, потому что нету конкретной даты, нет же какой-то политической воли. А тут есть дата, есть воля.
Активная подготовка к мероприятию заняла несколько месяцев. Сейчас в городе покрашены заборы, обновлены фасады нескольких зданий и разметка на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции, без повода бороздившие город и федеральные трассы области с мигалками в течение месяца, пожалуй, приучили население уступать дорогу правительственным и дипломатическим кортежам. Перекрытый для движения автотранспорта центр Мурманска, благодаря возведенным накануне белым палаткам, где проходит регистрация участников, сегодня похож на штаб миротворческих сил. Однако, как оказалось, горожане в целом готовы несколько дней потерпеть неудобства ради обещанных благ, которые являются, по мнению большинства, неотъемлемой частью экономических форумов.
Я думаю и надеюсь, что это, конечно, только плюс в развитии нашего города. Естественно, это рабочие места, повышение уровня жизни, усиление нашего и развитие в любой отрасли.
Надеемся, развитие области дальнейшее. Надеемся, что будут рабочие места, наши дети будут пристроены на работу. Ну и если такое явление, как Штокман, здесь откроют и будет прогрессивно работать, то Эмираты начнутся здесь, может
быть.
Будем
надеяться.
Разочаровалась, что Путина не будет. Вот чего. Думала, с ним как-то, наверное, лучше было бы.
Изначально было заявлено, что в Мурманском международном экономическом форуме примет участие председатель правительства Владимир Путин. Но планы премьера, как оказалось, в последний момент изменились. Вместо него приехал министр иностранных дел. Он и примет участие в ключевом политическом событии форума – встрече глав Министерств иностранных дел стран Баренцева региона. Сергей Лавров пообщается с коллегами из Швеции, Норвегии и Финляндии. Всего в мероприятии первого Мурманского международного экономического форума примет участие более 1000 российских и иностранных чиновников, бизнесменов и политиков. Форум завершится в субботу на Центральной площади, где пройдет праздничная программа для горожан.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Мурманске Максим Байков. Сегодня в Мурманске начинается первый международный экономический форум по освоению Арктики. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Перспективы реформы здравоохранения в США и экспертные оценки будущего американской валюты. Подробнее об этом в репортажах корреспондентов радио «Свобода» в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Возможность реформы системы медицинского страхования выглядит реалистичнее. Можно ли остановить падение доллара? Миллиард землян голодает, и их число растет. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Попытки договориться о законопроекте, предусматривающем кардинальную реформу системы медицинского страхования, вступают в решающую фазу. Шансы принятия исторического документа сильно повысились после того, как в его поддержку выступила первый сенатор-республиканец, рассказывает Алан Давыдов.
За законопроект проголосовали 13 сенаторов-демократов в составе финансового комитета. Против голосовали 9 республиканцев. Исключением в их рядах стала сенатор из штата Мэн Олимпия Сноу. Ее поступок позволяет демократам утверждать, что документ принят на основе межпартийного согласия. Президент Обама заявил об этом вскоре после голосования. Этот документ учитывает мнение как демократов, так и республиканцев, поэтому он поддержан представителями обеих партий. Я хочу особо поблагодарить сенатора Олимпию Сноу не только за политическое мужество, но и за серьезность цели, продемонстрированную при обсуждении. Впрочем, сама Сноу не склонна переоценивать качество принятого документа. Является ли этот законопроект таким, каким я его хотела видеть? Далеко нет. Вобрал ли он в себя все, что мог? Нет. Но мы все же должны дать ответ на вызов времени. После полугодового обсуждения и принятия билля в комитетах, решающий этап работы только начнется. Теперь предстоит объединить его с вариантом, который был принят в июле Сенатским комитетом по делам здравоохранения, образования, труда и пенсионного обеспечения. Причем расходы на обеспечение всех американцев медицинской страховкой не должны превысить 829 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет, как решило ранее бюджетное управление Конгресса. Это примерно на 70 миллиардов меньше первоначального проекта сметы реформы. Сенатор-республиканец Джон Энсен считает, что субсидии на медицинскую страховку для тех, у кого ее сейчас нет, пагубно скажутся на бюджете давно существующей государственной программы медобслуживания престарелых Medicare. Его однопартиец Чак Грасли полагает, что нынешний умеренный компромиссный вариант перед тем, как уйдет на подпись к президенту, может сильно полеветь. Станет очевидно, что законопроект уже идет по скользкому пути в направлении все большего контроля системы здравоохранения государства. И в самом деле, демократы из Комитета по финансам не скрывают решимости добавить в законопроект раздел о введении наряду с частным медицинского страхования, цены на которые будут контролироваться государством. По мнению многих наблюдателей, судьбу реформы медицинского страхования могут определить законодатели, которым предстоит отстаивать свое место на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре будущего года. Если они почувствуют, что их электорат против вторжения государства в сферу медицины, они выступят против законопроекта, что обречет его на провал.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду доллар упал до самого низкого с прошлого августа уровня по отношению к евро. С марта, по мере угасания финансового кризиса, американская валюта, служившая убежищем испуганным инвесторам в месяцы потрясений, резко теряет свою привлекательность. По словам специалистов, доллар стал отчасти жертвой успеха правительственных усилий по предотвращению коллапса финансовой системы. И инвесторы ринулись скупать ценные бумаги других стран, приносящие больше дивиденд. Заявления официальных американских представителей и центральных банков ведущих западных стран о том, что они выступают за крепкий доллар, не помогают. Слабый доллар в сиюминутных интересах Соединенных Штатов. Он способствует оживлению экспорта и снижает стоимость обслуживания государственных займов. Но насколько велика вероятность того, что эта многолетняя тенденция ослабления доллара отражает закат американского доллара? Вот как отвечает на этот вопрос профессор экономики Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Нет, я думаю, что это не так. Нынешнее состояние доллара довольно четко отражает нынешнюю финансово-экономическую ситуацию в Соединенных Штатах. Если бы США оказались жертвой масштабной депрессии, тогда можно было бы говорить о закате доллара. Ныне американская экономика остается крупнейшей в мире, ее продуктивность самая высокая в мире. Другое дело, что некоторые европейские и развивающиеся страны, скорее всего, испытают этот рост раньше, чем Соединенные Штаты. Инвестиции в эти страны и их ценные бумаги кажутся инвесторам предпочтительнее. Это также негативный фактор для доллара. Профессор, удешевление доллара, повышение цен на природные ресурсы считается, что это благоприятные для развивающихся стран факторы. Обещают ли они нечто хорошее для России? Экономическая ситуация в России гораздо хуже, чем в Соединенных Штатах. Кризис однозначно продемонстрировал, что кроме экспорта природных ресурсов, там нет ничего, на чем могла бы держаться экономика. Так что Россия в полнейшей зависимости от цен на нефть. Если они опять упадут, я не знаю, что русские будут делать. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. День опричника в Чехии и Словакии. Гости программы – писатель Владимир Сорокин и литературовед Томаш Гланц. Свидетельство Герты Мюллер. Беседа с переводчиками лауреата Нобелевской премии по литературе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Накануне депутаты-оппозиционеры объявили бойкот заседаний Госдумы, протестуя против нечестных выборов 11 октября. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР покинули зал заседаний. Верите ли вы официальным результатам выборов? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 можно оставить ответ в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Напомню, вопрос звучит так. Верите ли вы официальным результатам выборов? Через 5 минут на него можно будет ответить и по телефону 8-800-222-12. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане в результате теракта погибли по меньшей мере 8 человек, есть раненые. По сообщению полиции, смертник взорвал заминированный автомобиль возле полицейского участка в городе Кахат на северо-западе страны. В центре Кишинева вчера вечером в результате взрыва пострадали 26 человек. По предварительным данным, взорвалась боевая граната. Взрыв произошел во время празднования Дня города. В Москве сегодня состоятся похороны известного российского кинорежиссера Михаила Калатазишвили, скончавшегося 12 октября. Церемония прощания пройдет в Доме кино. Похороны на Новодевичьем кладбище. Президент России в ближайшее время не планирует встреч с оппозицией, сообщила пресс-служба Дмитрия Медведева. В среду члены КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР покинули зал заседаний Госдумы в знак протеста против нарушений на выборах 11 октября. Оппозиционеры требовали встречи с президентом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, посетившая Россию в ходе европейского турне, заявила британской компании BBC, что российские руководители в частных беседах с ней выразили готовность занять более действенную позицию в отношении Ирана. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, направленный на усиление экономического давления на Иран в связи с его ядерной программой. В иракском городе Кербела при взрывах погибли 2 человека, около 50 были ранены. Бомбы взорвались у мечети во время вечерней молитвы. В Израиле возмущены показом по турецкому государственному телевидению видеокадров, на которых, как сообщается, был изображен израильтянин, убивающий ребенка. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман в связи с этим вызывает посла Турции в Иерусалиме.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 14, немного облачно и небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, облачно и возможны осадки. В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Накануне в Российской Госдуме произошли беспрецедентные для периода суверенной демократии события. Депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал заседаний в знак протеста против фальсификации выборов 11 октября в пользу «Единой России». Один из регионов, где оппозиция не захотела смириться с подтасованным проигрышем, это Астрахань. Там 11 октября выбирали мэра. Действовавшему главе города единороссу Сергею Баженову противостоял депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн. Он занял второе место с отставанием от Баженова более чем в 2 раза. Но результат таких выборов сторонники Шейна и он сам назвали мафиозным бандитским государственным переворотом из-за огромного количества нарушений закона о выборах и других законов. Причем, как свидетельствуют сайты «Справедливой России» и самого Олега Шейна, эти нарушения совершались демонстративно. Сторонники оппозиции начали бессрочную акцию протеста с требованием отмены результатов такого голосования и назначения новых выборов мэра Астрахани. Вот что рассказал Олег Шейн в интервью моему коллеге Андрею Шарму.
В Астрахани проходит ежедневное выступление людей. У нас здесь небольшой Майдан. У нас 2 дня подряд, 2 ночи действует палаточный городок. Ночью в нем остается до 20 человек. Вечером количество участников выступления возрастает до нескольких сот. Люди выходили к зданию местного суда, поскольку был задержан активист. Была угроза, что человек будет арестован на 15 суток. В итоге дело кончилось небольшим штрафом. Но город болит, потому что город не хочет быть под контролем группы, организованной преступной, которая насильственным способом пришла к власти.
Организованная преступная группа – это партия «Единая Россия»?
Нет, это не партия «Единая Россия». Партия «Единая Россия» – много достойных людей, в том числе моих личных хороших знакомых и больше того. Многие члены партии «Единая Россия» поддерживали непосредственно нас на этих выборах. Это группа, возглавляемая местным гражданином Баженовым, которая в ходе избирательной кампании прибегала к похищениям людей, к тому, что резали по ночам десяткам маршруток шины, а тех маршруток, которые использовали наши плакаты. К тому, что людям, кто вешал на балконах наши баннеры, обрывались по ночам в квартиры. К тому, что одному из наших товарищей бросили бутылку сжигательной смеси в окно его квартиры, начальнику штаба. К тому, что были многочисленные случаи избиения. В день выборов непосредственно депутат Шабанов, помощник Баженова, совершил избиение вместе с такой же бандгруппой 2 журналистов. Аудио-видеозапись этого есть в интернете, в том числе у меня на сайте. А ночью вообще было весело. Наши просто вышибли с избирательных участков под надуманными предлогами. А территориальные избирательные комиссии были окружены примерно 200 бойцов, которые не пускали туда не то, что представители «Справедливой России» и членов избирательных комиссий от нас, а даже сотрудников милиции.
Олег Васильевич, правильно я понимаю, что вы добиваетесь пересмотра или отмены или проведения досрочных выборов? Каковы сейчас ваши требования? Или вы хотите, чтобы кто-то просто разобрался в этой ситуации?
Мы добиваемся проведения новых демократичных выборов в городе Астрахани.
Вы сейчас говорите только о городе Астрахань. Ну вот лидер вашей партии, Сергей Миронов, он известен своим осторожным очень отношением к Кремлю, сегодня заявил, что «Справедливая Россия» будет добиваться и отмены выборов, считает недействительным итоги голосования в Москве. Вы предполагаете, что «Справедливая Россия» может действительно стать в оппозицию к, ну, скажем так, Центральной избирательной комиссии, не буду подставлять вас под «Единую Россию»?
«Справедливая Россия» находится в оппозиции к тем решениям, которые являются незаконными. И больше того, могу сказать, что мы для определенной группы граждан самый главный враг, потому что мы не собираемся имитировать какую-то политическую работу, а на самом деле собираемся ее осуществлять. У нас есть программа, и мы стремимся к тому, чтобы достигать ее. Не случайно «Справедливая Россия» боролась за посты мэров ряда городов, то есть мы хотим реально что-то делать. Волжска наши представители, вы знаете, избрали, хотя сейчас пытаются отменить эти выборы. Наши очень достойно выступали по весне на выборах мэров Томска и Петропавловска-Камчатского, получив там по 49,8% голосов, то есть чуть-чуть не дохватило. Поэтому, естественно, мы ставим угрозу. Что касается до Москвы, насколько я понимаю, в Москве тоже результаты нашей партии были существенно занижены. И если по первичным протоколам отметки составляли 11%, то после обработки вышестоящих избирательных комиссий они упали до 5%.
В эфире «Радио Свобода» был кандидат на пост мэра Астрахани от «Справедливой России» Олег Шейн. 11 октября он проиграл выборы единороссу Сергею Баженову, а Астрахань – лишь один из регионов, где оппозиция не захотела смириться с подтасованным, по ее мнению, проигрышем. Нарушения в единый день голосования 11 октября, по мнению оппозиционеров, были повсеместно. Именно это и стало причиной вчерашнего бойкота в Госдуме, когда депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» покинули зал заседаний в знак протеста против фальсификации выборов в пользу «Единой России». Итак, депутаты, по крайней мере, представители трех фракций результатов выборов не доверяют. А верите ли вы официальным результатам выборов? Такой вопрос мы сегодня адресуем нашим слушателям. Есть масса комментариев на сайте свободанews.ру, и, что приятно, хотя и, возможно, и удивительно для аудитории «Радио Свобода», тем не менее приятно, что мнения эти не однополярные. Ну, например, «Нет, не верю. Правящая партия «Единой России» является для Путина бронежилетом, защищающим последнего от Европейского суда. Как только ядро будет в меньшинстве в Думе, то все. Далее известно», – пишет нам читатель нашего сайта Петрович. «Я верю, что «Единая Россия» лидер, а плюс или минус 2-3%, это я на фальсификацию, роли не играет. Советую «Единой России» в следующий раз подбрасывать не свои, а чужие бюллетени, чтобы демократией пахло. Ишь ты, на улице они собрались народ звать. Было бы за кого?» Это нам написал читатель нашего сайта «Оптимист». Вот я привела пример полярных мнений на тему «верить или не верить официальным результатам выборов». И сейчас мы пообщаемся с нашими слушателями, убедимся, будет ли разнообразие мнений там. Сергей из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не верю официальным подсчетам выборов, потому что это происходит не первый раз. Но вот сколько раз ЛДПР покидали Думу? Уже много раз.
Но на этот раз не только ЛДПР.
Да, я понимаю. И возвращались. И на этот раз и «Справедливая Россия», и КПРФ. И что? Дума продолжает работать. Да потому что все согласовано. Президент, «Единая Россия».
«Единая Россия» кворум, большинство, да.
Да, у них они будут работать. Но вот единственное, что вот это слюни пускать, как говорится, и устраивать истерику, бесполезно. Ведь последнее время все решает «Единая Россия».
А что можно делать тогда? Ну, вот слюни пускать, истерику.
Хорошо, я сейчас скажу. Пусть ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ создадут альтернативную думу, допустим, да, и их поддержит народ. Вот тогда мы, все россияне и Россия, и даже за граница, увидят, что люди действительно за них. А вот эти вот, я на сленге скажу, беспонтовый базар устраивать просто не надо. И потом, вот если они будут пропускать, значит, заседание Думы, какие они депутаты? Они бросят, кинут своих избирателей.
То есть они на работу, получается, не ходят?
Да, и их правильно, совершенно причинно-следственная связь, их могут уволить за прогулы. Вот Морозов вчера правильно сказал. И мне понравилось, как сказал из «Единой России» депутат Макаров. Как говорится, Карсон улетел, Но он, это цитата его, обещал вернуться, так что...
Спасибо, Сергей, да, понятно. Сергей Зермавира был в эфире утренней информационной программы «Время свободы», а теперь мы разговариваем с Анатолием из Татарстана. Анатолий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Доброе
утро. Сейчас я волнуюсь. Вообще, со времен Советского Союза я никогда на выборы не ходил и не верил, что в нашей стране даже в советское время проводились. Все делалось под страхом. Вот пока, до тех пор, пока народ будет под страхом ходить на выборы, просто как-то надо как объединиться и просто не пойти на это. Пусть эти Единая Россия выбирает себя самого. Там депутаты есть, пожалуйста.
Если рядовые члены Единой России при отмененном пороге явки сами придут на избирательные участки, чего же ожидать от таких выборов?
Голосуют за себя, все равно результат один и тот же, понимаете, под страхом. Вот даже в Татарстане, знаете как, прежде чем провести, допустим, Шаймиева там выбирали, он проезжает по регионам, там дает указания. А в основном здесь, нефтяники. Вот он их стращает, говорит, если не выйдешь, уволим. Ну, естественно, человек не хочет быть уволенным, хоть какую-то косточку иметь, понимаете? Здесь у нас вот работы нет, вот где я живу, допустим. Люди, я не знаю, как выживают вообще. И о какой экономике в стране может идти речь?
Понятно, вот, понятно, Анатолий. Спасибо большое. Это был Анатолий из Татарстана. Еще Николай из Москвы с нами на связи. Николай,
спасибо.
Здравствуйте.
Это северо-восток Москвы, один из маленьких округов. Я, конечно, Олега Васильевича Шейна, его хорошо знаю, он в трудовой партии, но у него немножечко левые убеждения, и он человек весьма принципиальный, квалифицированный, и он от Астрахани, и вот длительное время, поэтому вот этот сюжет, рассказанный в «Свободе», замечательно. А что касается конкретно, я голосовал около 4 часов дня, пустой, это район Леонозово, пустой, откровенно говоря, народу практически никого, и, конечно, вот в это состояние, которое произошло у нас, пришли ли эти 40% населения?
35% в Москве,
нет.
Говорят.
Это про Москву я говорю.
Да,
это,
да.
Конечно, не пришли. Это откровенно. И я поговорил, кто здесь есть представители от тех или иных партий. Представилась только одна. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот итогом, когда запустили в 2002 году пенсионную реформу, причем с грохотом ее под названием чилийский вариант пенсионной реформы, что вот скоро...
Да какой партии это представитель был, скажите нам?
От Единой России. А я говорю, скажите, вот вы, сколько вам? Она ей лет 35. Я говорю, пенсионная реформа провалилась, Путин многократно, 4 раза...
Николай, понятно, спасибо большое. Слушатель из Москвы, Николай, говорит, что, по его мнению, и он нашел этому доказательство, явка в Москве была много меньше, чем говорили. Ну, а мы продолжим общаться с нашими слушателями еще далее в программе «Время свободы», а пока я начну общаться с обозревателем газет Михаилом Шевелевым. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Столько ли разговора, есть ли разговор о выборах в газетах, или, может быть, есть что-то интереснее?
Столько. Столько. Было бы странно, если бы эта тема не была главной для сегодняшних российских газет. Нет ни одного издания, которое прошел бы мимо темы парламентского кризиса и ухода депутатов оппозиционных фракций из Государственной Думы. 5 часов парламентаризма, так называется публикация в газете «Ведомости», и это, наверное, самый вдумчивый и подробный рассказ о том, что происходило вчера в российском парламенте. Еще одна тема объединяет несколько изданий. Снова газета «Ведомости». Ни новостроек, ни автомобилей. Газета «Ведомости» рассказывает о том, как в условиях кризиса ВАЗ, который находится в катастрофическом положении, пытается спасти свою дочернюю компанию, которая занимается постройкой 5 жилых домов в Тольятти. А газета «Коммерсант», не вдаваясь уже ни в какие подробности, попросту забивает последний гвоздь в гроб «АвтоВАЗа». Публикация в этом издании называется «АвтоВАЗ признан нетрудоспособным» и, в общем, обоснованный заголовок, потому что речь в этом материале идет о том, что Минпромторг направил письмо правительству России, где утверждает, что финансовая поддержка «АвтоВАЗа» смысла не имеет. Новое известие с неожиданной публикацией под заголовком «С руками оторвут». Речь идет о том, что в кризисное время обостряется страсть россиян ко всему бесплатному. Должен ли я произносить в эфире слово «халява»? Не уверен.
Но... Все и так поняли.
Да, думаю, что было бы лукавством его избежать. Газета «Независимая». Не пугайте мир потеплением. Если кого интересует мнение такого экзотического политика, как президент Чехии Вацлав Клаус, то вы можете найти его интервью в «Независимой газете».
Ну, сейчас можно потеплением разве что москвичей напугать. Куда ни посмотришь, везде снег, в Москве только потепление.
Москвичей, Женя, нельзя уже напугать ничем.
Ох, извините, дорогие москвичи.
Это, кстати говоря, разговор, что называется, в тему. «Газета-газета» вышла сегодня с материалом на первой полосе, заголовок которого звучит так. «Дворник будущего, коренной москвич с высшим образованием». Я глубоко задумался, поскольку подхожу под это определение, радоваться мне или огорчаться таким перспективам?
Но это все зависеть будет в том числе и от зарплаты, я думаю. В общем-то, мы сейчас тоже занимаемся тем, что некоторые мусорные места вычищаем на нашей работе.
В общем, да, отчасти мы уже дворники. Да и стыдиться тут нечего на самом деле.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и мы с ним еще встретимся в эфире программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана смертник взорвал заминированный автомобиль. Возле полицейского участка погибли по меньшей мере 8 человек. В центре Кишинева в результате взрыва вчера вечером во время празднования Дня города пострадали 26 человек. В Москве сегодня состоятся похороны известного российского кинорежиссера Михаила Калатазишвили. Президент России в ближайшее время не планирует встречи с оппозицией, сообщила пресс-служба Дмитрия Медведева. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 46 копеек, евро 43 рубля 86 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Петербурге проходит образовательный эксперимент. Созданы школы с этнокультурным компонентом. В этих школах дети мигрантов изучают культуру, историю, географию, язык той страны, откуда они приехали. Частью эксперимента являются и курсы русского языка для тех детей, которые знают его хуже, чем их сверстники, для которых русский родной. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Все большее количество мигрантов и, соответственно, их детей – это реальность современной России. Но к этой реальности пока не готовы ни чиновники, ни учителя. В прошлом году в Петербурге появилась русская азбука для цыганских детей, созданная на кафедре межкультурной коммуникации Российского педагогического университета имени Герцена. Но понятно, что одна тоненькая книжечка не в силах решить всех проблем. А проблем этих у мигрантов в основном две. Первая – как адаптироваться на новом месте, вторая – как не потерять свою национальную идентичность. Эти проблемы тяжким грузом ложатся и на плечи школьных учителей в тех районах города, где проживает особенно много мигрантов. Каждый год в национальные общины Петербурга поступают тысячи просьб организовать учебу с этнокультурным компонентом. Поэтому в Петербурге и организован школьный эксперимент, говорит пресс-секретарь городского комитета по образованию Лариса Кузьмина.
Вообще такого понятия, как этнокультурная школа, официально нет. Эксперимент действительно проводится. Его проводит Адмиралтейский район, научно-методический центр совместно с четырьмя школами.
Этнокультурные школы организованы не в плане эксперимента, а самой жизнью, уточняет заместитель директора по науке научно-методического центра Адмиралтейского района Симона Петрова.
Понять, как и качественное образование давать для этих детей, для тех, как раз тебе нужен эксперимент, чтобы и методику посмотреть, как это вообще все будет осуществляться, поскольку это уже осуществилось. Вот какая идея. И такие эти школы у нас, которые сами стихийно сложились, где большой процент детей мигрантов, особенно вот из Азербайджана, там Армении, Таджикистана, это в районе 4 очень сильно это чувствуется. Но еще школ, наверное, 6-7, где такие дети учатся, они не являются экспериментальными школами в этом смысле, а просто они так вот и существуют, как существовали раньше.
К идее, что детям мигрантов нужно не только адаптироваться в России, но и сохранить память о своей национальной культуре, пришли не сразу.
Сначала мы считали, что раз вы как бы приехали к нам, то основная ваша задача и проблема – изучить то, что здесь есть. Русский язык, и культура, и обычаи, влиться полностью. Но позже мы поняли, что если мы так будем решать эту задачу, то мы далеко в ней уйдем. Поэтому все-таки нужно считаться и с мнениями самих этих детей и их родителей. Поэтому в этих школах, конечно, по мере возможности вводится и язык национальный. Если это армянский национальный, значит, вот про Армению. У нас еще есть школа с азербайджанским этнокомпонентом в большей степени. И тоже там пытаются что-то сделать. Но с армянской диаспорой просто теснее контакт, она наиболее активна в городе. Поэтому они могут предоставить как бы преподавателей и представителей, которые этим всеми вопросами занимаются. Армянская диаспора сама проявила инициативу, они обратились в комитет, они просили, они говорили, здесь есть традиции, потому что когда-то до революции была такая школа армянская, и они хотели бы эти традиции свои не забывать. И, в общем, они проявили активность. С азербайджанской диаспорой в этом смысле договориться труднее. Они в плане образования не так активны, поэтому школа там сама что-то придумывает.
Армянская, грузинская, азербайджанская диаспоры существуют в городе давно, имеют прочные связи в экономике, в культуре, в правительстве, везде. Таджикские и казахские корни в Петербурге далеко не так глубоки, а детей таких сегодня очень много, но для них пока ничего не делается. Самое главное, что от учителей требуют высоких результатов, в том числе по сдаче ЕГЭ. А откуда они могут быть, если в 7 класс, например, поступили сразу несколько детей, практически не говорящих по-русски? В этом году в рамках эксперимента в 4 школах района открылись специальные курсы по русскому языку, только для младшей школы.
Самый главный положительный результат, что учителя поменяли отношение к этой проблеме, перестали быть в этом смысле жертвами. Изменилось отношение у родителей этих детей к школе, оно стало лучше, у школы к этим детям.
В научно-методическом центре уверены, что у школ, где учатся много детей иммигрантов, должен быть особый статус, что для оценки их успехов непригодны стандартные мерки, что учителям надо доплачивать не только за дополнительные занятия, но и за овладение новыми трудоемкими методиками. Но чиновники от образования пока к этому совершенно не готовы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Мировые усилия по борьбе с голодом в беднейших странах оказались под угрозой из-за экономического кризиса. В этой ситуации лучше полагаться не на государство, а на людей. О новом рецепте благотворительности сразу после краткого рассказа об актуальных событиях в США от наших американских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, способен ли мир помочь рекордному числу голодающих. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Радостными возгласами отметили в среду трейдеры на Нью-Йоркской бирже пересечение индексом Доу Джонса отметки в 10 тысяч пунктов. Этот всеобщий вздох облегчения заметно отличался от восторга десятилетней давности, когда Доу Джонс впервые пересек отметку в 10 тысяч, приближаясь, как потом выяснилось, к пику 20-летнего подъема. Позже была рецессия, откат до 8 тысяч, подъем до 14, падение до 7 тысяч пунктов и феноменальный 53-процентный скачок последних 7 месяцев. Потерянные десятилетия. Так многие на Уолл-стрит называют десятилетие метания курсов акций и двух рецессий. Каким будет следующее десятилетие? Мнения на этот счет резко различаются. Кое-кто считает, что решительный подъем Доу Джонса отражает растущую уверенность инвесторов в будущем. Их оппоненты утверждают, что гигантский скачок не оправдан, он уже привел к созданию нового пузыря, который неизбежно лопнет и не исключено скоро. Сенсационная история похищения и возвращения через 18 лет в свою семью Джесси Даггард, судя по всему, может получить радостное завершение. Через 2 месяца после того, как выяснилось, что 29-летняя Даггард была обнаружена в доме похитившего ее педофила и его жены, фотографии улыбающейся Даггард и ее 2 дочек, рожденных в неволе, помещены еженедельником People. Эти снимки – символическая благодарность Джесси всем тем людям, которые поддержали ее и разделили с ней радость возвращения, заявила представитель семьи. Снимки не сопровождаются интервью. Даггард не рассказывает подробности своей жизни в заточении. А она, согласно
прежним сообщениям, постоянно подвергалась насилию. Однако, если верить фотографиям, ее возвращение к нормальной жизни проходит успешно. А ее дочки, которым 15 и 11 лет, совершенно нормальные дети, интересующиеся многими вещами. Почти шестая часть населения Земли систематически недоедает. Продуктов питания не хватает более чем миллиарду человек. Такого количества голодных в мире еще никогда не было. Эти данные ООН были представлены в среду, рассказывает Владимир Морозов.
Еще каких-то 9 лет назад мировые лидеры ставили целью к 2015 году вдвое сократить число голодающих. Но только за прошлый год их количество увеличилось более чем на 100 миллионов. Что случилось? Эксперты считают, что всему виной замедление мировой экономики. Джозет Ширан, директор управления ООН по сельскому хозяйству, напоминает, что 4 десятилетия до экономического кризиса мир успешно боролся с проблемой голода. Но этот период закончился с наступлением топливного, а затем финансового кризисов. Это больнее всего ударило по человеку, который живет на $1 в день. Топливный кризис резко поднял цены на удобрения. Удвоились цены на продукты питания. Финансовый кризис значительно уменьшил денежный поток в бедные страны, который поступает туда от родственников, работающих в развитых странах. Этим летом на совещании «Большой восьмерки» в Италии было объявлено, что в течение 3 лет на помощь бедным странам в борьбе с голодом развитые страны выделят 20 миллиардов долларов. Доля США в этой сумме – 3,5 миллиарда. Но вся ли помощь поступит по адресу? Громадные трудности с доставкой продуктов. В Дарфуре международные организации пытаются снабдить продуктами питания 3 миллиона людей. Но за это лето у нас без вести пропал 41 шофер. Их убили, похитили. 2 судна с продуктами были атакованы пиратами недалеко от берегов Сомали. Так что во многих районах мира доставка помощи – дело опасное. So it's a dangerous operation in many places in the world. Так получилось, что число людей, которые систематически недоедают, сравнялось с числом людей, имеющих доступ к интернету. И тех, и других приблизительно по миллиарду. ООН надеется, что интернетчики помогут голодным. Новая международная инициатива так и называется «Миллиард для миллиарда». Сайт призывает внести посильные пожертвования. Этот призыв сопровождается красноречивыми цифрами. На $5 в бедной стране в течение года можно прокормить младенца, на $50 школьника, на $170 взрослого. Какие результаты принесет призыв ООН? Сейчас почти 16 тысяч детей умирают ежедневно от различных болезней, потому что их организм ослаблен недоеданием. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в этом году число голодных в мире может увеличиться на 11%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» в продолжении разговора со слушателями, верите ли вы официальным результатам выборов. Накануне депутаты-оппозиционеры объявили бойкот заседаний Госдумы, протестуя против нечестных, по их мнению, выборов 11 октября. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР покинули зал заседаний. Вот поэтому мы и спрашиваем сегодня наших слушателей, верите ли вы официальным результатам выборов. Слушатели Майоровы пишут нам, забавно, что КПРФ и ЛДПР стали называть себя оппозицией, но при этом Майоровы признают, что у обеих этих в партии устойчивый электорат, и понятно, что фальсификация была и как никогда наглая. Ну, то есть речь идет, видимо, о том, что все равно у них есть определенное количество своих сторонников, которые не могли за них не проголосовать, и вот неожиданно маленький результат наталкивает на мысль об фальсификациях. Я напомню это мнение слушателей Майоровых. Федор Максимович пишет, что это вопрос риторический. Всем известно, что у криминальной власти и в экономике, а уж в избиркоме, своя рука владыка точно. Посему результаты выборов известны уже заранее. Ну, так наши слушатели отвечают на вопрос, верите ли вы официальным результатам выборов. Продолжим общение на эту тему далее в утренней информационной программе «Время свободы». Но сразу после выпуска новостей. Публике представлен новый фильм об убитой журналистке Анне Политковской. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона.